Глава 10. «Хаос, вас задери!» — недовольно бухтел я себе под нос, возвращаясь к перекрестку. Два поводыря представляли определенную угрозу, но с ними было понятно, что делать. Главное — отсечь эту безумную толпу полуживого мяса, которую они посылали впереди себя. Сражаться с одержимыми было то же самое, что биться с приливной волной. Долго, тупо и бесполезно. В одиночку же у меня есть, как оказалось, что им противопоставить. А вот этот багровый незнакомец смущал. Это, если сказать очень мягко. Да к хаосу, он меня пугал. Было ли это то самое существо, что встречало меня в космосе и в последнее время преследовало по пятам? Да я был вообще не уверен, что это одна и та же тварь. Что у нас? Мы, наконец, добрались до воронки, откуда и началось наше движение вглубь Земли. Командир Беретов тут же возник рядом. Забрало шлема было откинуто, нижнюю часть лица прикрывал от пыли шелковый пижонский нашейный платок. «Полковник Архер жив, ваше святейшество!» Я скривился, а капитан ухмыльнулся. «Извините, поторопился, Акалит!» Я покачал головой, но тем не менее улыбнулся. Бравый капитан мне чем-то напомнил Прайма Тарнавского. Улыбка сошла с моего лица, когда я вспомнил, что Алексей с товарищами и двумя детьми оставались где-то далеко на Нобеле, и их судьбой заинтересовалась сама Инквизиция. И да, я обещал о них позаботиться. 18-летний пацан, который взвалил на себя такую непосильную ношу. «Кстати, а ведь у меня сегодня день рождения!» — хмыкнул я. «И правда, мне сегодня исполнилось 18 лет, если данные из имперского приюта соответствовали истине. В последнее время это было настолько несущественно, что я невольно перестал следить за календарем». «С днем рождения!» — тут же сориентировался капитан Томас, широко ухмыльнувшись. Он протянул мне ладонь для рукопожатия. «Желаю вам сегодня не сдохнуть!» Я крепко пожал протянутую руку и кивнул. «Хорошее пожелание. Сейчас очень нужное. А второй кто выжил?» Капитан удивленно поднял брови, ведь я не мог знать об этом, но тут же сориентировался. Видимо, опыт общения с одаренными у него был приличный. «Подполковник Майерс, начальник штаба». «Понял», — кивнул я. «Эвакуировали?» «Так точно». «Хорошо». Я включил зрение лимба и огляделся. Два поводыря уверенно направлялись в нашу сторону. Мутная красноватая масса одержимых, как светящийся раствор на рентгенке, четко показывала каналы прорытых туннелей. Все они были забиты под завязку. Я с трудом представлял, как твари передвигаются в такой массе, но тем не менее они продвигались. Было видно, что от нашей воронки полости тоннелей отделяют довольно толстые земляные пробки, последствия взрыва плазмы, устроенного полковником, и встряска от Инессы. У меня был выбор — ждать, пока твари заново прокопают путь сюда, или найти какой-то другой путь. Мозг работал быстро и эффективно. Первый вариант я отмел практически сразу. Просто ждать не в наших интересах. При таком значительном численном перевесе противника отдавать им еще и инициативу было верхом тупости. Основная масса одержимых представляла собой опасность при выходе на стратегический простор. Быстрота, ловкость и сила измененных дадут преимущество перед нашей пехотой на открытых пространствах. Запертые же в тоннелях, они просто не выйдут оттуда при грамотном огневом контакте с нашей стороны. Тем более, что адмирал вскоре должен перебить трансконтинентальные тоннели, располагающиеся под поверхностью океана. Своей же задачей я видел устранение руководства, нападавшей Орды. Поводыри и багровый вожак — вот кто интересовал меня в первую очередь. «Капитан, карту! Покажи ближайшие точки выхода!» Андерсон, даже не моргнув, тут же сунул мне под нос свой планшет с нужной информацией, двумя пальцами ловко изменив соотношение до нужного масштаба. «Мы здесь!» — ткнул он пальцем на картинку со спутника. «Понял!» — сказал я и снова заглянул в лимб. Поводыри шли в разных тоннелях. Багровый двигался гораздо медленнее и сильно отставал. Я принял решение. «Следуем к этому пролому!» Я указал на точку выхода из подземных тоннелей, к которым в данный момент приближались оба из проводников, хоть и шли они с разных направлений. Ловким движением капитан захлопнул планшет защитной крышкой, убрал его под бронежилет и выкрикнул приказы. Береты тут же организованно и дисциплинированно начали выбираться из воронки. Мы выдвинулись в нужном направлении. Навстречу нам бежали пехотинцы под командованием какого-то пехотного лейтенанта. Страха в глазах пехоты не было, только злость и сосредоточенность. При виде нашей компании в их глазах блеснула еще и нежданная радость. Я огляделся. Да, наша группа, обвешанная вооружением с ног до головы, внушала чувство некоторой защищенности.
«Лейтенант!»
— окликнул командира пехотинцев Андерсон.
«Слушаю, господин капитан!»
— Тут же подбежал к нам гвардеец. «Лейтенант Масаев! Сколько у тебя людей?» Лейтенант немного растерянно огляделся, пытаясь быстро подсчитать. 4-й батальон 456-го Аксакайского гвардейского полка Его Императорского Величества». Он немного смутился. «Мы понесли потери, и командир батальона капитан Питтон погиб, сэр». Андерсон на секунду окинул взглядом приближающуюся пехоту, быстро прикинув их численность. «Около 200. Пойдет», — кивнул он. «Лейтенант, займите оборону наверху. Заминируйте потенциальные выходы. Их 3. Там, там и там. Держите оборону, ни в коем случае не уходите со связи. Понятно?» «Так точно!» — вытянулся молодой мужчина, но все же не удержался. «А вы уходите?» «Не ссы, Летеха!» — ободряюще улыбнулся Берет и хлопнул гвардейца по плечу. «У тебя все получится. Еще и карьеру сделаешь. Я на тебя рассчитываю, парень!»
«Сэр! Да, сэр!»
— наконец улыбнулся командир пехотинцев и после одобрительного кивка спецназера побежал к воронке, на ходу раздавая приказы. «Думаешь, справится?» — скептически поинтересовался я, глядя вслед за мотивированному гвардейцу. Андерсон странно на меня посмотрел, почему-то засмеялся. «Ну, ему, судя по его виду, лет 25 уже, а тебе 18. Но ты-то справишься?» «Я, да», — абсолютно серьезно кивнул я. У меня даже не было сомнений на этот счет. Зеленый берет рассмеялся еще громче и хлопнул по плечу уже меня. «Вот и он справится. Погнали, ваше святейшество!» Я покачал головой. «Шутник, пожри его хаос. Но, надо признать, настроение он меня неизменно повышает. Точно нужно его с Тарнавским познакомить. Два сапога пара». Я поймал себя на мысли, что записал Андерсона в свои, даже не спросив у него разрешения. Выбранный мной провал находился от нас примерно в километре. Организованно передвигаясь к новой цели, я изучал окружающую обстановку. К чести имперской армии паники не было. После первого шока войска скоординировались и заняли оборону согласно указаниям с орбиты и приказам выживших командиров. Основной потерей была как раз утрата штаба с большинством офицеров. Однако оставшиеся в живых были уже опытными ветеранами, сражавшимися на планете с войсками хаоса уже не первый месяц. И то, что они выжили, уже говорило в пользу их адекватности. Из 22 провалов, точнее 21, если не учитывать закупоренный, имперскими войсками было локализовано 18. А вот из 3 оставшихся волной перли твари, и именно они и представляли сейчас основную угрозу. Артиллерия, расположенная в основном на побережье и направленная в сторону океана, сейчас молчала. Ситуация была не настолько критической, чтобы перемалывать войска хаоса вместе с собственной пехотой. И это у нас, около космодрома, в месте максимальной концентрации наших войск. Что ж творится в других местах прорыва? Об этом даже не хотелось думать. Вой входящих в атмосферу штурмовиков заставил меня на секунду задрать голову. Адмирал решил, что летуны отработают более аккуратно, чем артиллеристы. Я за секунду прикинул расстояние до ближайшей бесконтрольной точки выхода. Далековато. Нас точно не накроют. Хотя, черт бы побрал этих хаоситов. Управляемые ракеты воздух-земля сорвались с пилонов внешней подвески аэрокосмических истребителей и яркими штрихами понеслись к земле. Вспучились взрывы среди мясной толпы одержимых. Удар был нанесен очень компактно и исключительно в 3 места, каждая из которых не превышала площадью пары сотен метров. Комья земли, металлы и куски тел одержимых полетели в разные стороны. Оценив ситуацию, я про себя попросил извинения у старого адмирала. Летуны не стали глушить вырвавшуюся на волю волну измененных, рискуя задеть своих. Они точно отработали по месту выхода твари из-под земли, обрушив своды тоннелей тем на голову. Имперские войска воспряли духом и усилили огонь по находившимся на поверхности хаоситам. Без подпитки из-под земли делать это было не в пример проще. В эфире раздавались резкие окрики командиров, перемешанные с обычным матом и проклятиями сражающихся мужчин и женщин. Однако постепенно в интонациях начали преобладать торжество и талика облегчения. «Мне стыдно признаться, но летуны сегодня на удивление молодцы», — хмыкнул Андерсон, провожая взглядом выходящих из пике космических штурмовиков. Рядом пренебрежительно хмыкнула Райли, которая бежала в обычной форме, экономии накапливая силы. Я, глядя на этих двоих, покачал головой. Откуда пошло это нездоровое соревнование?
«Стоять!»
— раздалось откуда-то спереди. Ван Дассел моргнула, переходя в боевое состояние. Андерсон дернулся, вскидывая винтовку, а я автоматически положил руку на эфес меча. Издавший такой грозный приказ оказалась молодая женщина с погонами прайм-лейтенанта, выросшая как будто из-под земли и властно поднимавшая руку в запретительном жесте открытой ладонью. Капитан чертыхнулся и опустил винтовку. «Тебе жить надоело, дура! Ты чего выскакиваешь, как черт из табакерки?» Заорал он сходу. Но к чести девушки это ее мало смутило.
«Господин капитан, дальше хода нет. Работает 357-й гвардейский. Приказ исполняющего обязанности командира майора Игнатьева».
Я достал из-за пазухи черный жетон инквизиции, переданный мне на прощание командиром Ласло. «Инквизиция, мадам, прошу посторониться». Девушка на секунду побледнела, но тут же вскинула руку к виску. Она с ужасом смотрела даже не на жетон в моей руке, а на крайне недовольную Ван Дассел, которая только что вернулась в обычный мир.
«Простите, ваше святейшество».
Рядом заржал Андерсон. «Все-таки святейшество». «Заткнись!» — буркнул я и повернулся к девушке. «Где майор?»
«Вон там!»
— ткнула пальцем в передовой отряд гвардии девушка. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке, и я ее понимал. Про инквизицию ходило много слухов, и пехота с удовольствием их муссировала. Но вот желанием встретиться с кем-то из инквизиторов не горел никто из солдат, а тут еще одаренные.
«Пожри тебя, Хаус Прайм!»
— выругалась Райли, которая явно чувствовала себя неудобно из-за холостого перехода.
«Что ты пальцем тыкаешь? Доложи майору, что мы идем, и выдели сопровождающего». «Да, мэм»,
— тут же ответила перепуганный гвардеец женского пола.
«Костелло, ко мне!»
Тут же откуда-то из расщелины показался гвардеец-капрал и быстро подбежал к нам.
«Проводишь, господ...»
Она замялась, откидывая нас взглядом и пытаясь подобрать правильное определение. Но закончить ей не дал запыхавшийся Смирнов, который, наконец, нагнал нас.
«Господ, короче, проводи уже куда-нибудь!»
Прохрипел он, выплевывая легкие. Он посмотрел на меня и скорчил жалостливую физиономию.
«Давайте уже всех замочим и отдохнем немного!»
Здоровяк Андерсон при виде страдающего одышкой одаренного неодобрительно покачал головой, но промолчал. Он просто вопросительно посмотрел на меня, ожидая распоряжений. Я утвердительно кивнул.
«Вперед!»
— крикнул капитан, дублируя быстрым жестом направление движения. Наблюдать за беретами было одно удовольствие. Все знали, что делать, без дополнительных приказов и распоряжений. Сейчас они быстро поднялись с земли, где заняли позиции после нашей неожиданной остановки, и невозмутимо двинулись дальше. Оборона провала была организована грамотно, эшелонами. Огневые точки с тяжелым оружием, щедро разбросанные по периметру, прикрывали гвардейцы с легким вооружением, отстреливающие шальных одержимых, что прорывались через волну огня, созданную гвардией. Находящаяся неподалеку минометная батарея деловито выплевывала мины, запуская их внутрь воронки, особо не целясь. Среди рвущегося из-под земли потока одержимых мины легко находили себе цели. Невысокий майор с закопченным лицом приподнялся из траншеи и призывно махнул рукой, приглашая нас в нечто типа блиндажа на скорую руку собранного из остатков строительных конструкций. Я махнул капитану. «Наблюдайте!» Андерсон кивнул и расставил своих людей, а я запрыгнул в окоп к майору. «Инквизиция! Орден войны!» Сходу, во избежание лишних вопросов, я продемонстрировал жетон. «Нам нужно внутрь!» Майор насупился, обдумывая мои слова. «Это невозможно!» Он вопросительно посмотрел на меня.
«Акалит Антон!»
— представился я.
«Господин Акалит, тварей слишком много. Если мы прекратим сдерживающий огонь, они выплеснутся наружу в большом количестве, и ситуация станет неконтролируемой. Майор!» — прервал я рьяного служаку. «У меня есть чем удивить этих тварей. От вас мне нужно, чтобы минометчики прекратили обстрел, а гвардия не стреляла в нужном мне секторе. Мне необходимо подойти к краю воронки, и это мы сделаем собственными силами».
«Это самоубийство!» — попытался возразить майор. Я был с ним частично согласен, наблюдая за бесконечным потоком верещащей толпы мерзких тварей, переливающейся из воронки, как пена у кипящего супа из кастрюли.
«Мы справимся! Именем Инквизиции выполняйте приказ!»
Я всего один раз слышал это выражение от Хокуса, когда он оборвал взорвавшегося слишком наглого капитана. Не думал я, что мне придется произнести эти слова самому. Майор заткнулся, побледнел и согласно кивнул.
«Слушаюсь!» «Капитан!»
— окликнул я Андерсона, с которым уже проговорил наше дальнейшее действие.
— Готовность 1 минута!
— Принято!
— кивнул тот. Я быстро объяснил майору свою задумку, и он тут же связался с минометчиками и оповестил командиров подразделений, отвечающих за периметр. Еще 1/2 минуты мне понадобились на инструктаж своей группы, и когда майор отдал окончательный приказ о прекращении стрельбы, все было готово. Мины прекратили лететь внутрь пролома, гвардейцы сместили прицелы, давая нам безопасный проход. Спецназовцы плотной группы, но не перекрывая друг другу сектора обстрела, быстрым шагом пошли к воронке, уничтожая все, что попадалось им по пути. Измененные Райли и Тадаси шли слева и справа, вырезая шальных одержимых, что попали в мертвую зону между секторами огня беретов и остальной гвардии.
Инесса, не дожидаясь края воронки, вызвала астрального двойника. Вокруг завыл холодный ветер и уже привычно заворчало пространство. Я заглянул в лимб, чтобы удостовериться, что все идет по плану. Невидимые обычным зрением проводники подбирались с двух разных тоннелей и находились сейчас на разном расстоянии от точки входа. Огненный шквал из стволов спецназеров опрокинул орущих одержимых внутрь, однако один из одержимых ухитрился ухватить по неосторожности излишне выдвинувшегося вперед капрала. Берет улетел в гущу подбиравшихся измененных, где был в считанные мгновения разодран на куски. Рядом выругался Томас, потерявший своего человека. Четыре спецназера, а также подоспевшие ралли, создали безопасный плацдарм. Фонтауби шагнула на край воронки и вскинула обе руки вверх в одном ей понятном жесте. Светлые волосы подбросила вверх порывом ветра, а голубые глаза ярко загорелись энергией подпространства. Земная твердь пошла волнами. В эфире послышалась ругань и испуганные вскрики солдат, под ногами которых начала проваливаться земля. Инесса, не обращая внимания ни на что вокруг, планомерно перемешивала слои почвы, соединяя камень и землю с плотью и кровью порождений хаоса. Ненужные тоннели рушились наглухо, отгораживая одержимых от вожделенной добычи. Два нужных тоннеля Инесса пыталась закупорить так, чтобы остался доступ к вродникам, работая практически на пределе сил. Я наблюдал за этим, одновременно посматривая в лимб. У девушки почти получилось. Один из проводников оказался в ловушке, а вот второго, который находился дальше, накрыло деформацией, завалив вместе с тоннелем тоннами земли.
«Прости, Антон», —
выдохнула Инесса и осела на заботливо подставленные руки Ван Дассел.
«Не получилось».
«Все у тебя получилось», — улыбнулся я, наклоняясь к девушке. «Ты просто умница».
«Правда?»
Несмотря на ситуацию, девушка улыбнулась. Выглядела она не очень. Лицо как-то разом осунулось, под глазами образовались глубокие тени. Кажется, она надорвалась. Я остро пожалел, что у меня совсем нет эссенса. А ведь я пытался получить хотя бы несколько таблеток от щедрот Инквизиции. И получил твердый отказ. Ведь, как сказал командир Ласло, вряд ли вам придется воевать самим. Жадный старикан, пожри его, хаос.
«Правда»,
— ответил я и окликнул Андерсона. «Капитан!» Тот мгновенно сориентировался и отдал приказ. Два берета отделились от группы, подхватили девушку на руки, опередив озабоченного Ганса. Еще четверо прикрывали отход, в то время как бойцы быстро и четко оттащили одаренную в тыл. Гвардейцы, предупрежденные заранее, по команде также двинулись к проему, перенося огонь вниз и внутрь. И через две минуты все было кончено. Всех одержимых, появившихся из тоннелей, перебили. Зияли чернотой два уцелевших прохода, в одном из которых нас ожидал затаившийся проводник.
«Давай мы сами»,
— предложила Райли, образовавшись рядом. Тадаси за ее спиной кивнул, поддерживая коллегу.
«Нет»,
— отрицательно покачал головой я, чем вызвал недовольное ворчание своей няньки. Эрик все это время не отставал ни на шаг, прикрывая мне спину, но сейчас понял, что снова остается неудел, и в тоннель я пойду без него.
«По старой схеме?»
— вопросительно приподняла бровь Райли.
«Если схема рабочая, зачем ее менять?» — улыбнулся я в ответ. «Вперед!»
Красная точка проводника маячила примерно в 40 метрах впереди. Она застыла на месте и не двигалась. Пройдя два десятка метров совместно и прибив 4 выживших одержимых, я отдал приказ остановиться. Следующие 20 метров коридора скрывались в полной пыли. Видимость была практически нулевой, но проводник точно был впереди. Однако интуиция моя буквально вопила, что здесь что-то не так. Усталость делала свое дурное дело, даже зрение давалось с трудом. Но я попытался дать четкости и тут же похвалил себя за это. Я не знаю, общались ли как-то проводники ментально, или конкретно эта тварь была чересчур умной, но она не ждала меня в гордом одиночестве. Сейчас ее окружало несколько десятков одержимых, которые буквально обволакивали ее плотным живым коконом. Дернувшись вперед, я был бы просто погребен под кучей живой плоти, не в состоянии даже размахнуться мечом, и оказался бы разорван на маленькие кусочки. Мерзкая смерть.
«Секунду!»
Я поднял руку и тоскливо посмотрел на гладкие своды тоннеля, как будто вырезанные горнопроходческим оборудованием. Как они это сделали? Прогрызли или голыми лапами рыли? Надеюсь, свод выдержит.
«Гранаты!»
Я сорвал 2 с разгрузки, выдернул из них чеку и, придерживая рычаг, подождал, пока товарищи не сделают то же.
3, 2, 1, огонь!
Я кинул гранаты, и товарищи повторили за мной, а одновременно с этим я катнул пузырь вперед. Надеюсь, этого хватит, чтобы ослабить физическое сопротивление твари в момент взрыва.
«Ложись!» Заорал я, падая на землю и молясь императору, чтобы свод тоннеля выдержал. Находящиеся в боевой форме товарищи презрительно проигнорировали мой приказ. Осколки гранат вряд ли могли что-то сделать им на таком расстоянии. Впереди громыхнуло, подняв еще больше пыли, и оттуда раздался многоголосый рев и визг. Уже не пытаясь скрыться, выжившие твари бросались к нам и быстро умирали, встреченные клинками одаренных. Я быстро заглянул в лимб. Судя по свечению, проводник был еще жив. «К хаосу уловки! Вперед!» — рявкнул я, выхватывая меч. Но физики все же были физиками. Быстрыми и смертоносными орудиями убийства. К моменту моего прибытия в тупик они уже расправились с проводником. Судя по его виду, моя уловка удалась. И его здорово посекло осколками гранат в тот момент, когда пузырь на время разорвал связь тела с подпространством. Ну, а ребята довершили дело, отрезав ему голову.
«Я иду!»
Странный голос у меня в голове несколько озадачил меня. Я даже не сразу смог понять, откуда он доносится, и судорожно заглянул в лимб. Засыпанный землей, но живой второй проводник неподвижно находился неподалеку, отгороженный от меня тоннами земли. А багровое пятно... «Пожри меня, хаос!» За время этой боевой операции Багровый существенно сократил расстояние. Сейчас он находился буквально в 200 метрах и медленно направлялся к поверхности.
«Да, правильно, это я!»
Глухой нечеловеческий хохот раздался прямо внутри моего черепа. «Наверх!» – заорал я, прикинув траекторию движения пятна. Кажется, ему не нужен был тоннель для того, чтобы выйти на поверхность. Сейчас он шел сквозь землю, как горячий нож через сливочное масло. И вместе его вероятного выхода как раз находилась незащищенная позиция имперских минометчиков, считающих, что они расположены в безопасном тылу. А еще в той стороне был развернут полевой лазарет, куда только что оттащили истощенную Инессу.